Сегодняшняя лекция посвящена социальной антропологии. И такое вот поясняющее заглавие этой лекции – «Человек как структура». Начнем с того, как понимает человека социология. Мы знаем, что фундаментальной социологической конструкцией является представление о двух осях, об оси социальной стратификации и оси социальных групп. Социальная стратификация представляет собой социологические классы, высшие, средние, низшие. Социальные группы, такие как, например, безработные или христиане, ученые, экономисты, они могут быть связаны, а могут быть не связаны с социальными институтами. Это варьируется. И как представляет человека социология? Социология представляет человека как статус. Или, поскольку статусов одновременно одного и того же человека может быть несколько, он может быть и, скажем, собирателем марок, мусульманином, скажем, ученым и бизнесменом одновременно, то, соответственно, как Мертон предложил говорить о статуарном наборе, то есть о совокупности статусов. Мы можем употреблять этот термин «статус» или «статуарный набор». Для нас это не принципиально, обладает ли человек социологически одним статусом или статуарным набором, потому что для нас принципиально, что человек – это носитель статуса. Статусы, по Ральфу Линтону, социологу, могут быть, это вы тоже знаете наверняка, приписанными и свободно достигнутыми. Приписанными статусами в обществе являются пол, например, раса, национальная принадлежность, географическое место рождения. А есть статус, который может достичь, например, там, кандидат наук, или президент Российской Федерации, или почетный крестьянин какого-то села. Соответственно, определенные статусы человек может изменить, а определенные статусы он изменить не может, поскольку они являются ascriptive status, то есть приписанные статусы. Но обратите внимание, что и приписанные статусы, такие как, например, раса или пол, являются одновременно социологическими, то есть они не являются не свойствами человека как индивидуума, а свойствами общества, потому что вполне может быть общество, можно себе представить, где, например, отношение к, скажем, к расе и даже к полу может меняться. Есть и такие общества, кстати, как наше. И с другой стороны, многие приписанные статусы могут одновременно, приписанные статусы могут подвергаться определенному изменению. Как мы видим, сейчас Майкл Джексон меняет расу, а многие меняют пол. Соответственно, то, что раньше считалось строго предписанным статусом, социально предписанным, становится приобретенным, достигаемым статусом. Но верно и обратное. Достигаемые статусы, статусы, которые человек может достичь, они тоже не являются произвольными и полностью принадлежат к структуре самого социума. То есть человек может достигнуть определенного статуса, но только такого статуса, который содержится в этом конкретном обществе. Если он хочет достигнуть статуса, который в этом обществе не содержится, он остается там на бабах. То есть такого статуса нет, значит, он пролетает. Соответственно, и статусы, которые могут быть достигаемыми, то есть более-менее свободными, зависят полностью при определенной структуре общества. И, естественно, приписываемые статусы, даже если они определенным образом подлежат изменению динамическому, они все равно сохраняются и вытекают из структуры этого общества. Иными словами, социологическое представление о человеке – это отождествление человека со статусом. Это очень важно. Что социологический человек – это человек, который описывается статуарным набором. Его динамикой, его статикой, содержанием этого статуарного набора. И этот статуарный набор полностью предопределен обществом. И как предписанный, и как достигаемый статус. Что говорит таким образом, с точки зрения социологии, социальный человек, человек как таковой, есть просто статус. А что говорит социология о том, кто является носителем статуса? Социология... Кто может ответить? Что говорит социология о том, кто является носителем статуса? Социология не говорит ничего. Она говорит, мы этого знать не знаем, это не наше дело. Все то, с чем мы имеем дело, как с человеческим, то есть с антропологическим, с антропосом, антропос по-гречески человек, все, что мы имеем дело в качестве антропоса, является абсолютно либо статусом, либо ничем. Поэтому социологический человек есть только статус. Теперь, что такое антропология? Антропология, это изначально считалось наукой о человеке в духовном устройстве, термин Аристотеля, но в наше время, в новое время его стали использовать как исследование дописьменных культур. То есть здесь тоже любопытно, почему называлась антропологией, потому что о дикарях больше сказать нечего, что они люди. Для всех других можно сказать, что это такие-то, скажем, общества с такими-то культурами. А вот о дикарях, о примитивах можно было сказать только, ну что, вот люди и все, вот больше, а все остальное у них качеств по сути нет. Поэтому такое немножко унизительное определение термина антропология сложилось в нашем обществе. Антропология – это наука, изучающая общество дописьменных культур, то есть примитивное архаическое общество. Но, начав с такого, в общем-то, унижающего отношения к человеку антропология, как современная антропология, занимающаяся изучением архаических культур, пришла к очень интересному выводу. Именно как структурная антропология Леви-Строс, основатель структурной антропологии Леви-Строс, Клод Леви-Строс, совершенно гениальный исследователь. Он показал, что это термин антропология, которым, в общем-то, пользовались из-за отсутствия каких-то примитивных народов, каких-то более развитых культурных свойств, кроме как самых человеческих, он показал, что это и есть самое глубокое, не самое мелкое, а самое правильное понимание человека. Потому что архаический человек – это и есть наиболее полноценный и полный человек, который в дальнейшем в своих стадиях своего путешествия сквозь историю лишь утрачивает или видоизменяет те качества, которые остаются постоянными и присутствуют уже у него. Поэтому с точки зрения структурной антропологии, структуралистской антропологии Леви-Строса, человек вот в своем наиболее общем понимании и есть архаический человек, а все остальное надстройки. И когда другой антрополог предшествующего поколения, Люсьен Леви-Брюль, другой Леви, не Леви-Строс, а Леви-Брюль, он доказывал, что ментальность примитивных народов полностью противоположна ментальности цивилизованных народов, даже он предложил назвать их прологическими моделями сознания, то постепенно, описывая эту систему прологических сознаний, он оказал колоссальную услугу Леви-Стросу, который сказал, смотрите, то, что Леви-Брюль определил как дикарское сознание, и есть чистая матрица нашего сознания. То есть в дописьменных культурах возникают основы письма. И тогда, применив принципы структурной лингвистики к изучению архаических обществ, Леви-Строс доказывает следующую вещь, что структуры родства в примитивных обществах являются тем, чем в более развитых обществах является текст. И в основе структур родства лежит вначале кажущаяся простейшая мифема, то есть это обмен женщинами, как обмен словами между фратриями. На структуре обмена женщин между фратриями складывается язык, тот язык, который является основой социальности. И именно потом он становится экономическим языком обмена товаров и, собственно говоря, письменным языком обмена между людьми различного рода дискурсов. То есть обмен между экзогенными отделениями племени, то есть живущими в разных концах, не считающихся родственниками, обмен женами создает элементарные структуры родства, которые и есть не что-то дологичное, не что-то бредовое, а что-то, а наоборот, основа логичности, основа письма и основы дальнейшей культуры. Иными словами, структуралистская, структурная антропология обнаружила в примитивных архаических людях полноту человеческого, полноту антропологического потенциала, из которого легко вывести путем вычитания более современные модели, и которые на самом деле не объясним с точки зрения современного общества. Таким образом, произошло очень Важное изменение смысла антропологии произошло в 20-е, 30-е, 40-е годы. В тот же период, когда и складывались наиболее классические формы социологии. Для того, чтобы понять, как обстоит дело с человеком и с его местом в архаическом обществе, можно привести в пример Мориса Лейнгарда. Это крупнейший антрополог, пастор протестантский одновременно и исследователь архаических культур, который изучал меланезийское племя канак. И он пытался понять, как на языке арапеш, вот этого одного из племен канак в Меланезии, каким образом определяется понятие «я», первое лицо. И вот что любопытно, что первая его была проблема с тем, что такого слова не было. То есть не было понятия «я». Нам кажется, язык без «я» просто не может существовать без первого лица. А оказывается, вот такое прекрасное племя. Тогда он стал допытываться, ну а как же вот вообще вот там вы живете? Потом он заметил следующую вещь, что меланезийские юноши никогда не ходят поодиночке, а всегда ходят группами. И даже ходят на свидания группами с группой девушек. Он не мог понять, как вот на свидание он не попал, его, наверное, не пустили, но как происходят между ними такие вот отношения, было непонятно, потому что он их спрашивал, а почему вы идете группой? Они его не понимали. Они ему говорили, ну идет вот это вот, идет и идет там. И вот он стал исследовать, что же это такое, вот как они понимают то, что в других культурах, даже, может быть, и архаических культурах, называют «я». И тогда он выстроил очень важную схему, которая поясняет нам сущность социологической антропологии, абсолютно точно совпадающая с нашим пониманием индивидуума, вот как его понимает современная антропология. Лейнгард описал человека этого меланезийского племени как живущего по линии социальных отношений. Вот на этой оси он муж, и здесь, соответственно, находится его жена. На этой оси он принадлежит к определенному клану тотемическому, поэтому у него, он принадлежит, связан с этим кланом. По этой оси он принимает участие на охоте, например, бежит вперед и распугивает кокоду. И поэтому он связан здесь с кокоду, с охотой. На этом он получает, например, ложку миса третьим, и всегда только третьим, и он закреплен, он есть третье. И вот что любопытно, что таким образом он состоит из системы вот этих отношений. И можно сказать, что то, что как осознает и осмысляет себя меланезиец, это некая совокупность периферии, которая имеет лучи к его отношениям с социумом. И вот тогда спросил Лейнгард, а что, как вы называете то, что внутри? Долго не могли понять. Потом они произнесли такую важную вещь. Они сказали, а внутри находится докану. Когда он пытался перевести эту фразу, она приблизительно переводится так. Тот, кто есть, тот, кто живет. Сюлики вив. И он тогда спросил, это единоличное, тот, кто живет, это ты? Он говорит, я. А вот с тем подростком, с которым ты ходишь вместе все время, это докамо? Говорит, докамо. А вот фетиш, который, это что такое? Это тоже докамо. Тогда он не мог понять. А вот там ворон. Вот это, говорит, докамо ворон, а вот это нет, это какой-то ворон обычный. То есть возникла такая реальность, как докамо, которая живет внутри этого пустого места, но живет не всегда и означает не всегда... не всегда одно и то же. То есть это динамичное представление о носителе статуса. То есть это статус не есть субъект, не есть индивидуум. Он может быть воплощен в какой-то предмете, в какой-то вещи. Но он не имеет никаких других обозначений. Он не индивидуален. У него нет отдельного тела, у него нет отдельных интересов. И вот что происходит в этом обществе, когда человек, например, за какую-то погрешность лишается этих статусов, социальных статусов? Это гораздо хуже смерти для меланезийцев. Почему? Потому что этот человек полностью утрачивает любые формы идентичности. Он утрачивает систему социальных связей, он утрачивает свое собственное бытие. он даже больше не может умереть. Он утрачивает право смерти, потому что с точки зрения социальной смерти, если покойник, например, вот с полными связями, нормальными, умирает, считается, что докама, вот это, то есть, как бы сказать, ту частью, чего он является, остается в роде и спокойно его хоронят. В этих похоронах он может перенестись на травинку, на кристаллик кварца, на собственных потомков, на какую-то звезду, которая в этот момент загорится на таком южном меланезийском небе. Он никуда не исчезнет, его смерть тоже социальна. Покойник является частью социума. В самом прямом и полноценном смысле, поскольку социум – это структура, образующаяся вокруг докамо. Поэтому смерть такому меланезийцу особенно не страшна. Во-первых, есть другие друзья, с которыми он ходил всегда вместе, то они остаются, если он умрет на охоте, например. И поэтому докамо будет жить. И во-вторых, его и похоронят правильно, куда-нибудь подвесят за ноги на банан. Все будет как бы в лучших традициях племени. И, в принципе, он остается... Поскольку его и не было, строго говоря, то он никуда не исчезает. Докама – тот, кто есть. Тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто будет. Соответственно, в этой, на уровне архаического общества мы получили конструкцию, которая строго соответствует нашей современной социологии. Потому что социология, вот то, что мы здесь описали в качестве отношений члена меланезийского племени, она точно так же видит этот статусный набор. Вполне можно сказать, что вот это статусный набор, а внутри него живет неизвестный никому такой вопросительный, неиндивидуализированный, нефиксируемый, строго нелокализуемый в обществе докамо. Таким образом, социальная антропология подтвердила фундаментальность социологического человека. Итак, тот факт, что социология, наша классическая социология, ничего не знает о носителе статуарного набора, это никакой не минус. Наоборот, это понимание сущности. Сущности социума и сущности человека. Но, конечно, в это пространство много кто хотел что-то поместить. То есть, когда социологи отдали себе отчет, что, имея дело с носителем статуарного набора, они имеют дело с докамо, это, в общем, такая меланезийская идея, это немножко напугало, они стали подставлять свои представления, с чем же является несоциальный индивид. И вот это очень любопытно, что одна из гипотез, чем является все-таки, кто является носителем этого социального статуса, одна из гипотез была зверь. Или так называемая феральная теория человека, то есть феральная теория общества. Это как раз больше всего либералы любят эту идею, это Спенсер, социолог, а еще до этого Томас Гоббс, который произнес такую фразу «человек человеку волк», «гомо гоминус гомини люпус». Люпус в самом прямом смысле, что все, что не является социальной системой социального контракта, является феральностью, от фера, латинское, зверь. Эта феральность, собственно, она проецируется и, вот, например, в философии Ницше, где Ницше говорит о белокурой бестии. Бестия это как раз... животное, бестия – это зверь. То есть была идея такая, что носителем социального статуса является зверь. И социальный статуарный набор сдерживает это зверь в его звериных инстинктах. Но подробнее всего и полнее всего дошел в этой логике Конрад Лоренц, основатель этологии, который показывал всяческим образом, что, собственно, человек даже в социальном поведении руководствуется звериными инстинктами, простейшими. Определенную разновидность социологии, тоже либеральной, представляет собой теория Макса Вебера, базового социолога, классика социологической модели. Но Макс Вебер тоже очень пристально размышлял относительно той социологической пустоты, которая складывается в этой фигуре без центра. И более того, вся его конструкция социологическая основана для того, чтобы доказать существование так называемой гомоэкономикус. Гомоэкономикус, то есть некого рационального ядра, которое все-таки здесь находится и не зависит от социума. Этот гомоэкономикус, он выводит его из религиозной доктрины, из протестантской этики, как вы знаете, говоря относительно того, что протестантизм освобождает представление о душе от социальных и религиозных иерархий и таким образом приходит к выводу разумного, рационального и такого расчетливого индивидуума, который порождается в гомоэкономику. То есть по выбору это место не пусто, а это место занимает секуляризированная версия христианско-протестантско понятой души. Об этом мы еще подробно поговорим, но вот это наиболее, пожалуй, ну опять же, если говорить так, чем заполнили нашу пустое место, ячейку? Обращением к религии как к социальному явлению, со своими представлениями. Сейчас мы до души дойдем. Итак, тем не менее, большинство социологических моделей говорит, вот носителя статуарных статусов мы сказать ничего не можем, пусть этим занимается психология. Психология, бихевиористская психология, с удовольствием занялась исследованием того, что осталось от работы социологов. То есть микроколлективами, такими проблемами, которые социология относительно человека просто отказалась решать и рассматривать. Но, если мы внимательно обратимся к тому, что рассматривает бихевиористская психология, как она утешает вот этот потерявшийся центр этой фигуры, мы увидим, что эта психология работает абсолютно с социальными реальностями. Но, как правило, те, которые находятся, как бы не имеют своей реализации в большом социуме. То есть это социальные стремление достичь какой-то позиции в коллективе, как правило, маленьком, которое не удалось и перенеслось на уровень невроза. Это гендерные проблемы, неудачные реализации на социальном уровне своих эротических пожеланий. То есть, по сути дела, человек в психологическом аспекте, который пытается доказать, что он отличен от этой социальной матрицы и свободен от нее, он оказывается лишь сбором для мусора того же самого социума. То есть это тоже нереализованный социум, который падает в этого. Это просто лузер социальный такой человек. Психологически в бихевиоризме это социальный лузер, который состоит из того, что не реализовалось в обществе. То есть он не самостоятельный, а представляет собой просто такую дурную, какую-то искаженную картину той же социальной модели. Вот он не смог добиться желаемого статуса, поэтому загрустил, там захандрил. И вдруг он подумал, что он сам по себе неплохой. Пришел к психиатру, говорит, почему меня никто не любит, все меня гоняют и работы хорошие не дают. А он говорит, ты заплати мне деньги, я тебе объясню сейчас почему. И начинается долгая история, расскажи, с чего все началось. И таким образом психологический сеанс приводит просто к некой, заменяет собой, подменяет, и подчас достаточно пристрастно, социализацию. То есть то, что если бы человеку действительно заинтересовались бы его неким как бы излечением, мы бы сказали, социализируйся и занимайся в обществе, реализуй то, что ты, о чем ты здесь ноешь. Но вместо этого ему говорят, не надо, пожалуйста, не ходить в общество, ничего страшного, вы не идиот, у вас просто такая специфическая жизненная позиция. Если вы будете оплачивать сеансы психологии, мы будем очень вам признательны, и все будет хорошо. То есть здесь попытка обосновать индивидуум, одним словом, психологии, является просто плохой социологией, ничем иным, чем пристрастной. Только одна психологическая школа и направление действительно копнуло глубже и стала смотреть, что кроме объедков социума, фрустрированной личности, есть еще в психике человека. Это было то, о чем мы говорим, это Юнг. Школа юнгианства, школа, которая открыла психологию глубин и коллективное бессознательное. Так вот, каково же представление о человеке в юнгианской модели? И здесь мы видим, встречаемся с очень интересной темой. На самом деле, то, что мы видели в классической социологии, то, что мы видели у малайзийского племени Канак, мы встречаем то же самое в психоаналитической психологии Юнга. Там тоже есть оси, но только в данном случае это оси, не ведущие к социальным отношениям, а это оси, которые ведут к архетипам коллективного бессознательного. Там есть промежуточная сфера, которая находится между вот этой вот, опять же, пустым местом и архетипами, которые расположены вовне, которая называется Юнгом анима, душа. И здесь существует эго. Но это эго по Юнгу, и это принципиально, не является фиксированной реальностью, а представляет собой процесс. Процесс, который Юнг называет индивидуацией. Этот процесс индивидуации означает перевод содержания коллективного бессознательного в сферу рационального. Точно так же, как можно сказать, что социальная динамика в обществе является волей носителя статуарного набора улучшить свое качество в обществе, занять наиболее такие вот по возможности хорошие позиции. И даже если он их не занимает сам, он грезит об этом или хочет этого и утверждает и укрепляет еще более эту систему социальной вертикали. Таким образом, как в обществе существует социальная динамика, социальная мобильность, в любом обществе в какой-то степени она существует, по крайней мере, хотя бы в воображаемом аспекте. Так и в психике существует социальная мобильность индивидуации, когда архетипы и содержание коллективного бессознательного двигаются к тому, чтобы всплыть на уровне сознания. И вот здесь, но это эго, которое Юнг ставит сюда, помещает сюда, это не есть что-то конкретное, что-то постоянное, неизменное. Это не индивид, а индивидуация. Обратите внимание, это процесс, причем этот процесс не имеющий никакого конца, это процесс постоянный. То есть можно сказать, что существует некая машина индивидуации, которая разгоняет с периферии коллективного бессознательного архетипы в центр, сгущая их. И вот сгусток этого отфильтрованного коллективного бессознательного представляет собой эго. Поэтому бывает множественность «я». Мы говорили, что в учении Юнга есть идея множественности «я», потому что этот процесс может пойти так или иначе. И точно так же, как существуют здесь конкретные социальные роли, внутри эго существуют конкретные типы и модели отношений с теми или иными архетипами души. Есть таким образом и здесь пустота. Вот у Юнга в его по-настоящему фундаментальной психологии, утверждающей примат коллективного бессознательного, и в социологии мы сталкиваемся с одним и тем же явлением. Здесь существует четкая, понятная структура статуса из статуарного набора, и здесь существует такая же, не менее четкая, тоже структура, тоже безличная сама по себе архетипического набора. Но социум находится вовне, а психика находится внутри. Пересечение юнговского процесса индивидуации и Дукама, живущего в социальном контексте, и составляет двойного или такого интегрированного человека. Человека, которого мы понимаем с точки зрения социологии, и человека, которого мы понимаем с точки зрения психоанализа. И вот здесь возникает очень интересная симметрия. Юнг называет, что... Да, ну, модель Юнга мы, по-моему, рисовали. Я ее не буду воспроизводить, что существует эго... Опять такой условная стоянка. Это тоже в каком-то смысле статус эго. Их может быть несколько, может быть несколько эго. Который относится вовне к внешнему миру. То, как это эго относится к внешнему миру, называется словом персона или маска. Вот строго говоря, персона Юнга точно совпадает со статуарным набором Мертона. Это одно и то же. То есть это эго, обращенное вовне. Но Юнг исследует также и эго, обращенное внутрь. Эго, обращенное внутрь, к коллективному бессознательному и его архетипам, имеет тоже определенную структурализацию. Юнг говорит о нескольких формах структурализации отношений эго с коллективным бессознательным, но разберем для простоты две. Анима и тень. Анима или анимус у женщин. Мы говорили, что с точки зрения Юнга мужское эго визуализирует свое коллективное бессознательное через образ женщины, аниму, души женского рода. Женское эго визуализирует свое коллективное бессознательное через фигуру мужского рода, через анимус. У Юнга дает очень более сложное описание этих процессов, но для нас важно что? Точно так же, как персона представляет собой совокупность статуарного набора, точно так же анима, то есть человеческая душа, представляет собой совокупность определенных архетипов, которые в ней и сквозь нее реализуются. Таким образом, между душой и персоной существует по юнгианской модели полная аналогия. И поэтому можно сказать, что да, а вот это эго, которое является процессом, вершиной процесса индивидуации, и которое участвует, является вот этим докамо, носителем отношений, это на самом деле та же самая неизвестная величина, поскольку, несмотря на то, что он имеет имя и фамилию, если мы внимательно посмотрим на это эго, то есть он мыслит, имеет имя и фамилию, имеет тело, имеет определенный набор одежды, то все эти элементы, и имя, и фамилию, и тело, и одежду, мы увидим и у других эго. Более того, психиатрия знает, что часто у одного и того же существа несколько эго, как доктор Джекилл и мистер Хайд, которые здесь борются за на наличие на этом месте. А в некоторых случаях и гораздо большее количество эго, чем два. Психиатрия знает феномены шизофрении, когда вот на этом месте находится огромное количество эго. Тоже процесс такой неудачной индивидуации. Таким образом, когда мы говорим эго, мы говорим что-то якобы что-то понятное. На самом деле надо понимать, это динамический процесс, который недалеко ушел от определения докамо, докамо меланезийцев. Вот, значит, с точки зрения Юнга, душа, как и совокупность тотуарного набора, составляющую персону в обществе, являются динамическими, изменяемыми реальностями. И самое главное, что эти реальности совершенно симметричны. Более того, они синхроничны. По определению, особенно в архаическом обществе, мы не видим отдельно развертывания процессов индивидуации и отдельно социальной деятельности. В архаическом обществе, то есть в том обществе, которое мы берем за норматив при изучении социальной антропологии, персона и душа совпадают. Вот вам и отгадка Вебера, откуда он... Что он хотел нам, собственно, сказать, что душа, взятая как концепция христианской религии, на самом деле это то, что находится под персоной. Но более трезвое, спокойное и глубокое понимание Юнга показывает, что вместо того, чтобы разрешить проблему того, кто скрывается под статуарным набором, Вебер на самом деле лишь просто заново мистифицирует, только на другом уровне. Душа есть у человека, но она также динамична, непостоянна, а также, если угодно, искусственно созидается и с разным переменным успехом созидается, как и набор статусов. Ну, то, что набор статусов в социуме различен, может, по крайней мере, меняться, имеет постоянные перемены, отчасти понятно. Точно так же обстоит дело и с душой. Соответственно, здесь... Теперь в этой картинке видно, какая симметрия существует между коллективным бессознательным и социумом. На самом деле в архаическом обществе, в том обществе, которое изучает антропология, коллективное бессознательное строго совпадает с социумом. Отсюда такая симметрия. И в центре стоит докамо. Докамо социальный, как некий неизвестный носитель социального набора, и докамо психиатрический. Докамо как результат всегда обратимый, всегда временный, всегда неконечный индивидуации коллективного бессознательного. И вот, в принципе, дальше вот эта аналогия между внутренним устройством человека по Юнгу и внешним устройством человека, и там существует исключительная функциональность понятия человек. Под понятием человека мы понимаем как раз докамо, точку пересечения вот этих двух процессов. Процесса социализации и процесса индивидуации. Индивидуация идет изнутри, от коллективного в бессознательного вверх. Процесс социализации идет вовне, от докамо, от неизвестно чего, но, по крайней мере, направлено в другом направлении. Так вот, между этими реальностями, между социумом и между миром сновидений, который до сих пор существует, доступен нам в форме, в которой доступно для нас коллективное и бессознательное, существует гомология и тождество в культурах архаических. И поскольку там и именно в этих архаических культурах мы видим это тождество, мы можем нащупать в них центр человека. Потому что в других культурах эти отношения намного более сложны, более мистифицированы. Они покрыты множеством комплексов сложных и противоречивых фрагментаций, наползающих друг на друга. Чистота антропологии, то есть представление о том, что такое человек, действительно должна быть получена на основании анализа традиционных, архаических особенно обществ, в которых эта ситуация встает, открывается в своей абсолютной полноте. Но вот тут, да, теперь некоторые поправки. Тем не менее, между коллективным бессознательным, его такой первичной индивидуацией в виде души и уже рациональной индивидуацией, вторичной индивидуацией в виде условного эго, которого, кстати, может и не быть, как мы видели у меланезийцев, или оно может быть иным, в форме докамо, и структурой общества со своими жесткими классами, со своими иерархиями, социальными группами, существует почти полная симметрия. Однако эта симметрия, несмотря на то, что она почти полная, но полная не до конца. И в чем здесь проблема, мы увидим, когда задумаемся более внимательно о тех режимах бессознательного, тех группах мифов, о которых мы говорили. О мифе Диурна и двух мифологических группах Ноктюрна. Если бы, да, поскольку часть из содержания архетипов коллективного бессознательного находит в себе очень довольно мало аналогов в обществе. Что-то находит, что-то нет. Таким образом, мы вносим очень важное уточнение. С точки зрения прямой и полной абсолютной гомологии, то есть тождества между структурами бессознательного, коллективного бессознательного и социума, выступает режим Диурна. Вот режим Диурна построен строго точно так же, как построена социальная модель. Это видно, мы даже, по-моему, говорили, стрелки, которые мы рисуем при определении социального пространства, это символы, древнейшие символы героических диаретических мифов, для которых стрела является главным необратимым признаком. Стрела, как великий символ, интересно, на абхазском гербе изображен нартовский герой Саслан, который пускает стрелу в небо. Вот эта стрела, пущенная в небо, это, с одной стороны, обычная для нас практика изображения графиков, а с другой стороны, глубочайший символ режима Диурна и некая ось нашего коллективного бессознательного. Режим Диурна выстроен вдоль, как мы говорили, вертикальной оси пространства. Это ось, направленная на борьбу со смертью и со временем, и есть ось индивидуации. И вот, собственно говоря, именно вокруг и вдоль этой оси Диурна, уже с определенно точными расстановками, вокруг мифа о герое, борющемся с драконом, побеждающему ночь, возносящимся в небо, так называемый асценциональный, от асценцио, миф подъема, описанный Башляром в «Грёзы и воздух» замечательной книге, вокруг нее и структурируется все остальное коллективное бессознательное. То есть, вот миф о Диурне, героический миф, действительно, просто строго и уже без всякого, почти тождественно социальной структуры архаических обществ. И не только архаических, как мы попозже увидим, то есть всех обществ. Иными словами, социальность возникает или совместно с развертыванием мифа, героического мифа. И вот социум и героическая линия индивидуации через актуализации режима Диурна в коллективном бессознательном и порождает уже строго симметричные феномены психологической жизни, индивидуации и социальных событий. Отсюда полное тождество между не всем коллективным бессознательным, с чего мы начали, а той частью, которая принадлежит, относится к героическому мифу и социальными структурами. Но мы знаем, что в коллективном бессознательном еще есть два режима, вернее, режим Ноктюрна и две группы мифов, синтетического Ноктюрна и мистического Ноктюрна, которые, если мы их сами расположим по отношению к оси диурнического мифа, окажутся в сложном положении. Потому что они явно не диурнические, а Диурн, то, что не является им, относит, как мы знаем, по своей дуалистической, жесткой логике, к своим врагам. Так и появляется фигура тени. внутри юнговской топологии. Потому что то, что поднимается по линии из коллективного бессознательного режима Дюрна, героического мифа, поднимается наверх и вступает здесь в пересечение с социальной сферы. Но это и есть вот то, что мы условно и обычно понимаем под человеком. Но что-то эта линия, линия героической индивидуации не пускает подняться наверх. То, что оно рассматривает как незаслуживающее того, чтобы подниматься. То есть мифы двух типов. Дигестивный миф мистического ноктюрна, это миф там поедания и переваривания, такого спокойного, ни к чему не обязывающего. И синтетический миф копуляции, то есть половых отношений. Все это, если оно и тоже пытается выбраться на поверхность, именно мифом Диурна и логика индивидуации помещается не в сферу души, а в сферу темного двойника души, тени. И идет в утиль, отбрасывается. Хотя на самом деле по отношению к этим двум режимам существует разная стратегия у Диурна. Действительно негативные отношения, как бы можно назвать силой гравитации коллективного бессознательного, наличествует в мифе ноктюрно-мистического. Вот миф мистического ноктюрна — это просто тяготение внутрь коллективного бессознательного. Как бы если миф о Диурне тяготеет вверх, к линии пересечения с социумом, то мистический ноктюрн тяготеет вниз, пытается к коллективному бессознательному. Если существо, представьте себе, что такое Диурн, это стремление к пробуждению, но к пробуждению с сохранением памяти о сновидении. А стремление вернуть человека в сновидение, в рассеянном по этому сновидению, такому блуждающему сознанию, это мистический ноктюрн. То есть мистический ноктюрн, по сути дела, составляет такую некую плотную основу тени. Тени как контур души. Ну, часто в традиции говорится, что у души есть ангел и бес. И вот у человека на правом плече сидит ангел, это, можно сказать, его анима, а на левом плече сидит бес. И толкает его прямо в противоположную сторону. Поэтому прежде чем говорить о каком-то более-менее цельном появлении наверх, человек испытывает чаши весов между анимой и тенью. Каждое действие, каждое желание, каждая мысль, каждый образ цензурируется системой Диурна. И если Диурн считает, что мы имеем дело с чем-то неприличным, он сбрасывает его в мусорную корзину тени, где формируется контрличность, на самом деле, которая постоянно кусается и в конечном итоге создает доктора Джекила. И его двойника, черного двойника. А вот что, да, таким образом, в социум Диурн мистический практически не попадает. Он остается за пределами, либо в сфере маргинального, девиантного и делинквентного. То есть та сфера, которая не рассматривается сферой неудачной социализации, такой фрустрированной социализации, дисфункции по Дюргейму, это в психиатрическом смысле помещается в сферу тени. Мишель Фуко прекрасно показывает, что даже в начале нового времени, в рациональный период, отношение к людям сумасшедшим и преступникам было одинаковым. И даже не только сумасшедшим, даже заболевшим гриппом, на самом деле. То есть, если человек заболел гриппом, то он грешник. Он вообще, в принципе, сволочь, если он заболел по этой логике, поскольку какая-то дисфункция, например, по отношению к работе, показывает дисфункцию внутренних структур. Соответственно, тень, область тени, неприличности, неадекватности, ненужности и просто неверных установок совпадают в обществе, в социуме, с сферой маргинального, десоциализированного. А вот интереснее происходит сфера, ситуация с драматическим ноктюрном. Драматический ноктюрн – это копулятивные, ритмические, такие танцующие мифы, эротические мифы, которые тоже, будучи принадлежа к режиму эвфемизма, тоже, конечно, будут фильтроваться на определенном уровне. Но фильтруясь, да, и поэтому, кстати, поскольку они более активны и ощутимы, Фрейд, исследуя подсознательное, по сути дела, исследовал мистический режим, не мистический, драматический режим ноктюрна, посчитав, что он и составляет, в более сложной топике Юнга, структуру тени, в которой живет, например, Эрос и Танатос в виде уже такого полностью нежизнеспособного, еле дышащего мистического Ноктюрна. Поэтому по более сложной юнгианской модели мы видим следующую картину. Архетипы синтетические, драматические, копулятивные поднимаются по линии, поскольку у них есть же светлое начало, мужское, по крайней мере, она поднимается до уровня эго, и здесь происходит фильтрация. Легитимные или легальные формы эротики поднимаются выше и составляют социальную систему семьи или гендер, то есть социальный пол. Допустимый, приемлемый, но одновременно обязательно подвергающийся экзорцизму. Экзорцизм – это изгнание злых духов. То есть изгнание остатков Ноктюрна, которые существуют в копулятивном мифе. Миф поднимается вверх, и вот вы знаете, как обставлены свадебные ритуалы у вас, особенно традиционных народов, да и у нас даже. Это должен быть пояс, должны быть пьянки обязательно ритуальные, там драки. Это огромные потом ритуалы, обряды, очень много ограничений до свадебных, после свадебных, ситуация с сватами. Это действительно одна из базовых основ социологии семьи, базовая основа общества. Все, что связано с социумом, то есть социумом гендера, с социальными функциями гендера, пола, как раз происходит, как какие-то части режима Ноктюрна помещаются, драматического Ноктюрна помещаются в социум, то есть проходят цензуру героического мифа. А остальная часть, как правило, больше плюхается в тень, и тень там еще получает дополнительный источник, то есть нереализованные человеком в индивидуальные желания и запрещенные или порицаемые социальными установками или законами формы, там, скажем, развлечений, попадают в сферу таких неприемлемых, но не так уж неприемлемых, как полный уже маразм Ноктюрна, когда только жрать и ничего не делать. Это ни одно общество не выдержит. Но вот, тем не менее, какая-то степень им дается даже таких внебрачным сферам реализации драматического Ноктюрна, потому что иначе совсем все затухло бы, наверное, в обществе. Но, тем не менее, все равно это находится в области иллицитного, как в социальном смысле, то есть нелегитимного, так и с психологической точки зрения, поскольку работа диурнического мифа очень жестко отфильтровывает то, что не подлежит социализации, в область тени. И вот теперь, если мы это учтем, то тогда мы получим уже совершенно полную и законченную картину, как реализуется гомология между социальным и психоаналитическим в области человека. Вот это, пожалуй, общая фундаментальная схема, наиболее общая, того, что можно назвать антропологическим проектом или просто социальной антропологией. Особенно учет режимов показывает более точное понимание, до какой степени мы можем отождествить, например, движение вверх по линии коллективного от коллективного бессознательного к рассудку, например, с повышением классового местонахождения человека. Теперь переходим к следующей теме, откуда она возникает. Возникает она именно отсюда, к теме социологии инициации. Что такое социология инициации? Инициация – это фундаментальный социообразующий процесс. По Юнгу это процесс то же самое, что индивидуация. То есть сейчас мы описываем, что такое инициация. С точки зрения Юнга, процесс инициации, которым он очень интересовался, в архаических обществах или в современных обществах есть ритуал, который иллюстрирует для посвящаемого погружение в коллективное бессознательное, столкновение с коллективным бессознательным лицом к лицу, то есть это как бы отправляет человека в сон, но когда он бодрствует, в бодрствующем состоянии. А цензура успокаивающей бессмыслицы снята. Человек сталкивается с фигурами своего сна только в бодрственном состоянии. Это сон наяву или бодрственный сон, пробужденный сон. Очень специфическое состояние, которое сродни безумию, потому что человек погружается в те сферы, которые не контролируются разумом по определению. И потом из столкнувшись с коллективным бессознательным лицом к лицу, то есть попадая в ситуации полного безумия и разложения, как более-менее упорядоченные структуры, начинается восхождение. Это и есть индивидуация. И это есть инициация. Обряд инициации, как правило, в большинстве обществ архаических проходил по одной и той же схеме с очень большим разнообразием деталей. Молодого человека, который достиг половой зрелости, для того, чтобы он вошел в общество, его мужчины отводили за пределы поселения, в лес, на поляну, либо на льдину, если говорить о северных народах, либо в пустыню. И дальше начинали над ним чудовищно издеваться. Ему выбивали зубы, часто прокалывали уши, закапывали его, душили, по несколько дней избивали, иногда вешали за пятки или на крюки, вращали его, пока он не одуреет. То есть при этом плевали, что с ним только не происходило в инициации. Человек подвергался, молодой человек, юноша, чудовищному физическому насилию. После этого его вымазывали в белой краске, как правило, или какой-то черной краской, в зависимости от... и хоронили. Иногда же землей засыпывали, но оставляя дышать, а иногда и не забывая. То есть это было, по сути дела, обряд смерти, но не просто смерти как исчезновение, потому что такого не знала традиция архаическая, а это погружение в низшие миры, в миры таких разорванных. Да, часто другие люди племени одевали страшные маски, нападали, свистели, пугали. То есть человек переживал за эти посвящения самое страшное, вот, что может себе представить, вот то, что он всегда боялся, будучи ребенком. Потом его, подержав в таком состоянии, ну, от большого количества времени до небольшого количества времени, это по-разному было, его с песнями пробуждали, расталкивали, давали ему новую одежду или новую татуировку, давали ему имя и сообщали мифы племени. Потому что в традиционном обществе сказки рассказывают только взрослым, а дети там очень материалистичны, они считают деньги, там, показывают неприличные жесты друг другу. Вообще в традиционном обществе дети напоминают таких прагматических американских, скажем, индивидуалистов, которые как бы очень холодно говорят, ну это все чушь, Санта-Клауса там не существует. А взрослые наоборот. Там напоминает европейских детей, которые верят в фей. И они считают, что знание о феях, о сказках и мифах и есть та форма, которую они получают при инициации. То есть знакомство с мифами происходит в момент инициации. Тогда человеку дается имя какое-то условное, принадлежность к роду. И все празднуют его воскресение из мертвых и возвращение. Да, его часто в этих обрядах проглатывает такая искусственное животное, животное его поглощает, и потом он оттуда выбирается. Это битва с животным, это поглощение животным, это разные формы смерти. И потом этот человек возвращается, и после этого здесь важно. Этот человек, который прошел инициацию, имеет право занимать в племени определенный пост, он получает определенный пост, то есть он получает право, например, участвовать в коллективном собрании. Русское слово «отрок» означало «человек, не прошедший инициацию», поэтому ему нельзя было говорить. «Отрок», «рек» — это «говорить», он не мог говорить навече. Дальше. Этот человек получал право собственности. Это очень важно, поскольку без статуса инициации в обществе он не мог владеть ничем. Он получал право участвовать в охоте. Он получал престиж, он получал право жениться. Таким образом, человек, обратите внимание, который проходил психоаналитическую операцию индивидуации, становился, получал ключи от общества как такового, со всеми его основными функциями. С функцией богатства, власти, престижа и денег, или обладания собственностью. Таким образом, инициатическая идея была основана на переводе некой неопределенности, не имеющей даже имени, не имеющей ни своего местоимения «я», не имеющей никакой внутренней подоплеки, находясь под статуарным набором, получая впервые свободу реализации в социальной сфере. Таким образом, в инициации мы видим очень важное явление. Это центральная линия реализации коллективного бессознательного. То есть инициация есть внутреннее событие, которое конституирует эго. То есть инициация есть процесс индивидуации. С другой стороны, инициация, есть процесс социализации. И более чем социализации, утверждение основных социальных институтов. Потому что все основные социальные институты архаического племени развертываются как разные аспекты инициации. Мы говорили, что только тот, кто проходит инициацию, получает возможность участвовать в структуре общества. Но эта структура общества сама основана на инициации. Она развертывается из этих мифов. Образование, которым дает путь инициация, это образование, которое связано с инициатической традицией, связано с инициатическим содержанием инициатического процесса. Даже хозяйство и отношение к вещам, к предметам, ритуальное, очень ограниченное в традиционном обществе, основано на инициатических мифологических моделях. Таким образом, ну и не говоря уже о престиже, таким образом мы получаем главную ось, которую мы назвали на первой лекции вкратце, пятой, это ось инициации, которая является той осью, в которой соединяются два процесса, конституирующих общество. Это процесс социализации и процесс индивидуации. Это глубоко внутреннее обретение души и глубоко внешнее обретение статуарного набора. То есть инициация является ключом и путем к обретению статуарного набора и получению души. То есть это институирует и конституирует того, что мы называем человек. Таким образом, человек – это понятие инициатическое, и ничего кроме инициации в своих фундаментальных корнях этот термин «человек» не означает. Теперь обратим внимание, а как вот быть с более современным обществом? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в религиозных обществах, не архаических, инициация сохранилась. Близкие нам примеры инициации – это обрезание и у мусульман, и у иудеев. Ну, это такая тоже травма первичная, которая связана с определенными мистическими событиями. И это крещение христиан. Вот обряд крещения в христианстве гораздо более полно напоминает инициацию, потому что изначально крестили человека трехпогружательно, сейчас церковь рекомендует только так креститься, три раза погружаются его в воду, чтобы символизировать не просто очищение, а смерть. И трехдневное воскресение Христа. И поэтому в этот момент, когда человека крестят, Христос говорит священник, «Спогребаемся тебе, Христе, с тобой же и воскресаем». То есть, когда человек проходит этот обряд во взрослом возрасте, он может удостовериться, что в этот момент как раз читается символ веры, требуется отречение от зла, плевание на сатану, обращаясь к Западу, и много других обрядов, которые составляют суть инициатического процесса. То есть в христианском мире инициацией является крещение, инициатическим ритуалом. В других традициях до сих пор существуют более сложные модели инициации. Так, теперь, что принципиально? Таким образом, понятно, что кроме архаических инициаций, которые лежат в основе архаических обществ и составляют ось и суть социальной антропологии, в более развитых религиозных обществах на самом деле инициация сохраняется и продолжает играть фундаментальную роль. Хотя, может быть, не столь явно, не столь скрыто, хотя, тем не менее, быть крещенным, быть посвященным – это, по сути дела, быть социализированным в православном обществе. Ну, можно себе представить некрещенного человека в христианстве. Он будет либо сектантом, либо еретиком, либо представителем другой какой-то конфессии, то есть к нему могут тогда отнестись доброжелательно, только его отселят куда-нибудь и будут третировать соответствующим образом. И даже если будут относиться к нему доброжелательно, но как к другому, а не как к своему, то есть он будет лишен основной включенности в общность. Теперь очень быстро рассмотрим, как эта ситуация происходит в дальнейшем и как меняется статус человека инициатического, человека посвященного в процессе развертывания синтагмы наших парадигм. Премодерн, модерн и постмодерн. Значит, что касается премодерна, то здесь инициатический статус в премодерне полностью соответствует тому, что мы описали. Общество премодерна основана на признании инициации и конститутивном значении инициации для всех социальных практик. То есть это общество с полноценными пятью осями, как мы говорили, общество, в котором есть четыре оси богатства, власти, образования и престижа, но ключ к этим всем осям реализуется через инициацию, потому что инициация включает человека и социально, и внутренне, и психологически в это общество. Но здесь возникает, по мере усложнения общества в премодерне, перехода от архаической простоты, например, к религиозным сложным обществам, подчас возникает явление чрезвычайно важное. Это редубляция инициатических организаций, инициатических структур. То есть ярче всего мы это можем видеть в индуистском обществе, в обществе Индии, которое отличается колоссальной степенью интегративности. Вот все, что попадает в состав индуизма, все поглощается индуизмом. Например, Будда. Он начал проповедовать, что индуизм абсолютно ложная религия. Индусы объявили девятый аватар и сказали, что он просто так говорил, но он тоже хороший был все равно человек. Мусульмане, которые совершенно никакого, другая совершенно теология, поселившаяся в индуизме, индусы говорили, да, они что-то не то делают, но в принципе они тоже там, и включили, сикхи появились. Сикхи это индусы, которых, мусульмане, которых поглотила индуистская интегративность. Так вот, это общество индуистское основано на инициации. Каждую касту, верхнюю, в среднюю, даже в нижней, должны быть проходить инициации. То есть это общество кастовой инициации очень четко. Есть инициация жрецов, брахманов, инициация кшатриев, воинов, инициация таких работников, вайши, и даже есть определенные обряды квазиинициатические для низших шудр. Но наряду с этой классической инициацией, которая просто иллюстрирует в таком огромном образом, вот я рекомендую Луи Дюмона почитать, называется «Гомо иерархикус», такую книгу, она у нас вышла на русском языке, социолог французский Луи Дюмон, «Гомо иерархикус», он подробно описывает именно индуистское общество с точки зрения кастовой системы, как, где инициации, функции, социальные модели полностью соответствуют. Но вот что происходит, интересно, какое явление в Индии мы наблюдаем в этом обществе, которое все в себя включает, ничего в себя не исключает, поскольку оно основано на принципе адвайта, то есть недвойственности. Существует тантрическая иерархия. Тантрики – это люди, идущие путем, как они говорят, левой руки, путем вина, не путем молока, которые в значительной степени обратно по своим ориентациям общей индуистской модели. Например, они едят рыбу и даже мясо. Вот мясо в индуизме категорически запрещено. То, что тантрики едят мясо, это практически сатанизм, можно сказать. Вот. То, что они там другие какие-то запреты нарушают, это тоже, в общем, порицается, но вот мясо больше всего шокирует индуистов. Это уже настоящий вызов, на самом деле, мясо. Но они много еще чего неприличного делают, кроме того, что они едят мясо. И они создали свою иерархию, инициатическую иерархию, которая состоит из трех уровней. Пашу внизу, то есть вирья – герой, и дивья – бог. И вот в этой инициатической организации тантрической, которая называется каула, сеть, может существовать наложение этой инициатической иерархии на инициатическую же иерархию индийского общества. И брахман может быть жрецом, пашу, вернее, то есть животным, а какой-нибудь шудра, то есть представитель низшей касты, может быть дивья, признан в этой иерархии, то есть если он там отличится инициатической. Там есть другие инициатические ритуалы. Таким образом, да, и стать богом. Богом в полном смысле, потому что в индуизме богом стать можно, по их представлениям. И вот что для нас принципиально важно, что эти две инициатические организации, официальная социоконституирующая, кастовая, и тантрическая, параллельная, при том, что они обратны друг другу по основным своим принципам и по своим этическим и ритуальным и обрядовым средствам, они сосуществуют. Сосуществуют как две инициатические организации. То есть, по сути дела, в индуизме существует два общества. Как минимум два, а то и гораздо больше. Два и две инициации, два общества, но это крайний случай. Там просто все наоборот. То есть существует и черное общество, и белое. Точно так же, как там есть эти двойственности, включаются в индуизм на другом уровне, нас интересуют инициатические организации. Здесь возникают предпосылки для некоторой революции. Потому что если в индуизме все сосуществует, это интегративное общество, оно никого из себя не исключает и все включает, то в других случаях одна инициация, например, параллельная, может выступить против другой инициации. против другого общества, с тем, что рано или поздно инициатическая, то есть мистическая, сектантская, религиозная организация перевернет общество. Примером такого социального явления можно очень, очень важно взять христианскую религию, потому что христианская религия в свой доникийский период была инициатической группой церкви. Они основаны на обряде, основаны на мистических посвящениях, на крещениях, рукоположениях, говорении на языках и пророчествах. И она существовала, христианская инициатическая традиция, в рамках иудаистской религиозного социума и римского политеистического социума, вложенного одно в другое. С иудаизмом расходились богословские аспекты, с Римом, который был терпим и тоже пытался всех включить, христиане не согласились по поводу поклонения культу императору, отношения к высшей личности. По сути, для христиан проект индивидуации идет через Христа. Христос живет во всех, сквозь всех, и все его члены и органы. А для римлян политеистических это был император. Две формы инициации, две формы индивидуации пока. И хотя вначале христиане никаких социальных идей с собой не несли вообще, они говорят, мы просто занимаемся индивидуацией в своей церкви, оставьте нас в покое, мы будем служить императору, но не трогайте, не заставляйте нам поклоняться ему как Богу. Это вызвало гонения, известные со стороны Римской империи, а с иудеями у них не сошлись представления о структуре божества. И тоже возник конфликт. И вот что постепенно, будучи параллельной инициатической организацией в иудейском и римском обществе, через некоторое время христиане, настаивая только на своей инициатической линии, привели к тому, что разрушили, подточили и уничтожили два типа обществ, в которых они жили, с их моделями. Это иудейское общество, так или иначе они привели к его уничтожению Веспасианом, и рано или поздно, через 300 лет, сломили структуру инициатическую, опять же подчеркиваю, социо-инициатическую структуру империи и создали свое христианское царство. И христианское царство, то есть христианский социум, основаны на христианской инициации. Вот церковь вначале просила, чтобы эдикт Константина о веротерпимости, чтобы ее не трогали, но как только ее не тронули, она сразу переверстала социум. Опять, речь шла о том, как протекает индивидуация в рамках очень небольшого сообщества. Но это инициатическое сообщество, сугубо духовное, немедленно при определенных обстоятельствах трансформировало гигантскую социальную систему. Как только произошел конфликт между социализацией и индивидуацией. И в данном случае в этом конфликте произошло подстраивание социальной системы под систему инициатическую. Вот это очень важно, и потом это стало основой уже нового социума, христианского социума, в продолжении которого мы и живем. Здесь произошла очень интересная вещь. Да, где-то тысячи на полторы лет христианство создало свою собственную модель, где христианская инициация в виде церкви и ее институты, по сути дела, подчинили себе социум римский и других государств. Но дальше... Когда мы подходим к эпохе модерна, мы видим очень интересное явление. В Западной Европе к началу, к концу Средневековья и началу Возрождения снова начинается определенная инициатическая редубляция. Не только, это уже в рамках христианского мира, христианской империи. Но вот этой альтернативной инициатической организацией выступают секты. Секты катаров, богомилов, секты... тех, кто говорят о том, что необходимо братья свободного духа, что социум, католический, средневековый социум, разошелся с инициатическими основаниями христианства. Вот главная идея этих сект, что когда мы движемся по пути индивидуации, то есть мистической реализации коллективного бессознательного через динамическую душу, через реализацию наших архетипов, мы наталкиваемся на непреодолимый барьер общества, который на самом деле выстроен таким образом, что мы себя в этом обществе больше не узнаем. Итак, из этих сект берет свое начало, еще средневековых сект, катаров, альбигойцев, богомилов, которые, кстати, родом из Болгарии, И в Сербии было даже княжество Богомильское, как и в Болгарии одно время. Босния и Герцеговина, кстати, которые потом пришли в ислам, но вначале они отошли от православия и были Богомильским княжеством. Басанские баны. И инициатическая организация, которая была параллельной, стала автономизироваться все больше и больше и больше. И возрождение вышло на поверхность. Эта инициатическая организация, связанная с духом христианских сект, в основном дуалистских, потребовала создания новой иерархии. Причем, обратите внимание, они поставили своей задачей подверстать социум под внутренние инициатические, то есть психологические, если угодно, внутрипсихические, эндопсихические параметры. Имея отдельную контринициатическую модель, они сказали, давайте мы теперь изменим социум для того, чтобы опять найти точку беспрепятственного соприкосновения, то есть точку, можно сказать, гомологии между обществом и инициацией, которую они сами несли. Они считали, что инициация католическая недействительна, а их действительно. Вот с этого начинается возрождение, когда мистические традиции западной культуры претендуют на самобытность. Еще здесь нет ничего социального. Эпоха возрождения не предлагает никаких новых социальных введений. Это будет чуть-чуть позже. Но они уже говорят, мы титаны возрождения, мы маги, мы должны свое коллективное бессознательное, наше общее коллективное бессознательное выплеснуть спокойно отсюда эпоха Кватроченто, живопись, культура, возрождение языческих, кстати, обратите внимание, языческих тем, сектантских тем, алхимических тем. И пока это еще не противопоставлено социуму, но внутренний мир, то есть параллельная иерархия, процесс индивидуации начинает требовать своих прав, по отношению к социуму. Идет рассогласование человека инициатического и человека социального. Иными словами, начинается конфликт между душой и персоной. Это чрезвычайно важно. И под этим конфликтом между душой и персоной, то есть между набором, статуарным набором и стадией или состоянием индивидуализирующегося коллективного бессознательного, возникает диссонанс и дисфункция. Вот под эгидой этой дисфункции, этого противоречия между социумом и человеческой душой проходит вся реформация. Лютер, который настаивает на свободном толковании христианской религии, то есть бросает вызов социальному устройству католической церкви. Возникает философия Декарта, которая утверждает субъекта. Субъект – это некая такая сухая и рационализированная версия внутреннего мира. Того внутреннего мира, которого, кстати, на месте которого, как мы знаем, зияет пустота. Вот это динамическое докамо Декарт решил забить представлением о субъекте. То есть о рациональном, неизменном, индивидуальном «я». Это тоже форма души. Только души, сведенной к чему-то постоянному, души, оторванной от коллективного бессознательного, души, заскорузлый, ссохшийся такой вот, как у ботаников, как у таких у сухих ученых, которые ничего, кроме рациональных моделей или чистки линз, знать не хотят. Вот эта съежившаяся душа порождает субъект Декарта, субъект как внутреннее измерение, которого до картезианской философии не было в культуре. Дальше начинается процесс очень разноплановый. С одной стороны, эти параллельные инициатические организации, идущие от Средневековья через Возрождение, они доходят вплоть до нашего времени в лице масонских организаций, которые до сих пор практикуют инициацию. То есть там тоже есть такой обряд, как человека кладут в гроб, как великого архитектора Вселенной, потом его оттуда поднимают. И вот масонство было, начиная с 17-го, с 16 века, одной из многочисленных инициатических организаций, которые постепенно все больше и больше расширяли свои социальные требования. То есть постепенно, как мы видели в христианском редубляции христианской инициации, происходит такое же явление уже в новое время. И дисбаланс между внутренним человеком и между душой и между персоной и между социумом все больше и больше расширяется. Это очень сложный процесс, его так в двух словах не описать, потому что это история вся западноевропейской философии, это вращение вокруг субъекта, его отношений с обществом, с человеком, с миром, с объектом. Но одним словом можно сказать, что по мере этой конфликтной ситуации началась существенный слом инициатической структуры общества. Общество постепенно теряет однозначную и прямую инициатическую структуру. В Средневековье она еще сохраняла. Например, были отдельные посвящения для строителей, для мясников, для скотоводов, для, не говоря уже о священниках, воинах рыцарские посвящения. То есть все было основано на посвящениях. Все это было более-менее инициатично. Постепенно вот это стремление отстоять альтернативную инициатичность в параллельной иерархии все больше и больше атакует инициатический характер официального общества. Общество десакрализируется. Вебер называл это «энцауберунг», то есть расколдовывание западного общества. И вот на балансе между социальным и внутренним, каждое из которых утрачивает свое постепенно инициатическое измерение, и рождается представление о человеке в эпоху модерна. Что важно, что при том, что все говорят о гуманизме, под гуманизмом сплошь и рядом понимают как раз вот это внутреннее, субъектное измерение. То есть под гуманизмом утверждается субъект, это субъект-гуманизм. В отличие от гуманизма Докамо, например, с которого мы начинали, который включает в себя полноту интегрирующих процессов коллективного бессознательного и полноту социальных структур, совпадающих, по крайней мере, с одним из режимов бессознательного. Таким образом, здесь происходит все большее и большее расслоение социального и индивидуального, и пока не возникают представления либеральной идеологии, которую мы более подробно на следующей лекции изучим, которые говорят, что на самом деле мы уже не знаем, кого освобождать. Мы не можем, в этом втянувшись в процесс борьбы с официальным социумом, либералы предложили, мы не знаем, каково содержание того, что мы хотим освободить. Либерализм – это свобода. Но давайте будем освобождать просто от тех социальных структур и все, которое существует, а кого освобождать? Ну, Бог его знает, кого. На этом там как бы они и ограничились. Это называется по милю «свобода от». Знаменитое различие между свободой для и свободой от. Что такое свобода для? Это свобода для какой-то конкретной созидательной онтологической реальности, которая должна была бы находиться внутри этой социальной фигуры, в которой пустота. Но поскольку честные либералы говорят, мы не знаем, что в центре этой фигуры, скорее всего, вы можете есть чего, может там зверь, а может ничего, давайте просто освобождать это от социума. И постепенно стали освобождать, и вот отсюда родилась свобода от. То есть очень интересно, что либерализм не является гуманизмом, потому что по большому счету он несет в себе перспективу освобождения и от человека, как от Докамо, и как от социальных структур, инициативных структур. Не имея четкого и ясного представления о содержании того, что подлежит освобождению от так называемых воздействия структур, либерализм ставит перспективу свободы от. Таким образом, общество модерна в целом, несмотря на то, что в нем сохраняется и до сих пор существует, и очень влиятельные инициативные организации, на самом деле развивается под эгидой светскости, секулярности и разделения социального и психоаналитического. То есть на самом деле все это в обществе модерна разводит. Она утверждает, что на самом деле психоаналитическое и социальное – это два экстремума, которые выстроены вокруг вот этого, этой неопределенности. Содержательное обоснование дать культура модерна, философия модерна не может, но тем не менее предлагает это бессодержательное пятно Роршаха освободить от всего. Когда появляется социология и структурная антропология, конечно, в этот момент весь этот процесс, как мгновенная вспышка, становится очевидным. То есть модерн доходит до определенной стадии, до своей границы, и в этот момент сталкивается с зеркалом двух фундаментальных дисциплин, даже направлений в человеческой культуре, в человеческой мысли. Это социология и аналитическая психология, и сюда же можно добавить структурная антропология, как общий взгляд на вещи. И здесь как раз, по мере развенчания, которое проделал модерн своей дисфункции между внутренним и внешним, между социальным и психологическим, психическим. Кстати, само представление о психике – это тоже стремление разрушить представление о душе, потому что психика – это идея относительно того, что душа – это нечто эфемерное, что никакой души нет, а существует просто некие погрешности в контакте тела и разума. Это декартовская, в общем, модель. Он под душой понимал только разум, а все остальное считал погрешностью. И вот в рамках распыления души, в рамках либеральных реформ, которые пытаются освободить человека от любых социальных ограничений, но приходят, как говорит Сартр, лишь к тюрьме без стен, потому что освобождая это непонятное нечто от всех социальных ограничений, это нечто не лучше себя чувствует, а более того, оно само начинает утрачиваться и теряться. Модерн постепенно дошел до своей критической стадии, в которой возникает социология, антропология и психоанализ юнгианский. И вот в этот момент весь этот процесс от архаических корней через модерн стал очевиден как в зеркале. И в данном случае, что интересно, что социология, структурализм и юнгианство, по сути дела, восстанавливают ту парадигму постоянную, на фоне которой развивались эти процессы. То есть эти структуралистские подходы обнажают содержание и логику процесса мировой истории в социальном, психологическом, религиозном и философском аспекте. То есть это почти зеркало, в которое, скажем, взглядом уперлась мировая история, развивающаяся по разным фигурам и, в конце концов, увидевшая саму себя в зеркале социологии. И оказалось, что на самом деле огромное количество философских поисков, огромное количество даже религиозных, лингвистических моделей, они просто были такими танцами вокруг некоторых очень прямых, конкретных и очень простых мифем или простых установок. И общество было демистифицировано социологией, и мистика, и религии в значительной степени были демистифицированы психоанализом. Но это была специфическая демистификация. Эти явления лишились своей неопределенности, необязательности, но приобрели свое глубинное значение. И вот здесь, по сути, на социологии структурной и структурализме заканчивается эпоха модерна, заканчивается проблематика человека. В структурализме и психоанализе юнгианском восстанавливается и воссоздается общая картина антропологии в том ключе, который я описал в начале лекции. И вот здесь мы, по сути дела, закончили модерн, и дальше человеку модерн развиваться некуда. Либо надо переходить было на всем заниматься социологией, что предчувствовал Конт, или, как сказал Фрейд, подъезжая к берегам Америки, мы везем им чуму, на самом деле, все должны были бы заразиться психоанализом, все должны были заразиться социологией, структурализмом, и человечество должно было как-то начать жить уже, не, может быть, не в истории, а в осмыслении того, что с ним происходило. В правильном, как бы, ревизии собственного прошлого с восстановлением вечных пропорций и уже с прекращением таких метаний и случайных поисков. Но, к сожалению, это все не кончилось так, потому что появилось новое, в середине 20 века, новое направление, которое мы называем постмодерном. И это, собственно, новое философское течение, которое называется постструктурализмом. Постструктурализм, в отличие от структурализма, поставил перед собой задачу. Если структуралисты вскрыли структуру того, как все обстоит на самом деле, в психике человека и в обществе, и если они обосновали тотальность структур, то есть два варианта. Либо мы им верим, тогда мы остаемся структуралистами, но тогда мы должны признать, что вера в прогресс, вера в освобождение, вера в либерализм, вера в последнее развитие человечества была просто такой неудачной шуткой. Или, как сказал Жильбер Дюран в одном своем выступлении, что идея эпохи, когда люди верили в прогресс, это такой маленький завиток на огромном ковре, маленький узор на огромном ковре мифа о вечном возвращении. И вот либо надо было встать на сторону там, традиционалистов, на сторону людей, вот этого людей просто, на сторону людей как антропологического проекта, либо надо было упорно и упрямо продолжать то, с чем возились вот в этот период. Постструктуралисты — это те, кто услышали структуралистов, осознали, что они хотят сказать, но не согласились с ними. И решили продолжить модерн, продолжить не сам уж модерн, поскольку продолжать было на этом после своего окончания невозможно, но продолжить его освободительный пафос. И тут возникает новая постантропология уже. Ну, несколько примеров. Пример Делёз, который говорит, что мы переходим от человека. Человек — это ужасная вещь, человек — это фашизм, говорит Делёз. Человек полностью предефинирован внутренним миром, его коллективным бессознательным и просто бессознательным, и внешним социумом. Надо из этого избежать. Надо поэтому снести социум и внутренний мир и превратиться в одну ризому. Человек, это звучит отвратительно, говорил Делёз, мы должны двинуться дальше. Но поскольку не назад в веру там, в прогресс, это с этим уже проехали, тут уже ничего не сделать, но мы должны двинуться дальше в поиске постантропологических версий. Анри Бернар Леви, французский философ, один из ярких, он сейчас советник Саркози, он предложил в 80-е годы следующую концепцию. «Человек умер», провозгласил Анри Бернар Леви. Что это значит? Он говорит, что вот если Ницше утверждал, что Бог умер как система трансцендентных ценностей, то теперь умер человек. Но это не мешает, обратите внимание, быть Анри Бернару Леви и индивидуалистом, и либералом. Он отказался от старого модерна, но он сказал, пусть человек умер, зато будет индивидуум. Что такое индивидуум? Это вот то пустое и вообще никак не описываемое место, которое при отсутствии Дукамо и отсутствии социальных связей и психоаналитических процессов вообще не подлежит никакой идентификации. То есть да здравствует пустое место. Индивидуум в этом смысле это не человек, а заусенница, то есть это погрешность. Человек это здорово произведенная деталь, которая всегда одна и та же. И чем она больше одна и та же, тем больше в ней человечности, потому что это та же самая человечность, а Лебедев сказал, если две вещи во времени и пространстве полностью похожи друг на друга, это одна и та же вещь. Поэтому идея человека – это идея как раз противоположная идее индивидуации, а идея индивидуума, прошу прощения. Идея человека – это идея противоположная идее индивидуума. А идея индивидуума – это продукт некой детали с каким-то случайно спиленным там, с крошкой, с заусеницей. То есть это недоразумение. И все, что есть индивидуального, это погрешность. Погрешность индивидуальна. А все остальное, то, что человечное, то, что является нормативным для человека, вот то как раз является и вне индивидуальным, принадлежит сфере докамо, принадлежит сфере социальных структур и коллективного бессознательного, реализованными лучше или хуже. Везде, кстати, все можно проверить, измерить, и состояние психического здоровья подвергается такому же, собственно, четкому замеру, как, вы знаете, социологический замер. Сколько человек, когда мы встречаемся с человеком, говорят, я, говорит, здесь главный. Ему задается вопрос, сколько у тебя в подчинении людей? Вот социолог сразу охлаждает человека. Если ты главный, сколько у тебя на тебя работает? 5 – молодец, там 10 – вообще хорошо. Там вся страна, ну ты вот и есть главный. Точно так же, сколько у тебя денег там? Он говорит, ну там на обед хватит. А там однажды Соловьев в одной программе говорит, спросил у Борового, говорит, ну вы богатый человек? Он говорит, да, я с собой много денег. Если, говорит, у вас с собой много денег, вы нищий человек, что вы можете унести с собой там, на самом деле? Вот если бы вы с мешками там пришли, вот это вы были бы. То есть есть четкая градация в социуме. Тоже точно так же престиж, определяемый рейтингом, власть, количество людей и количество лет обучения, кстати. Это как критерий четкого математического определения образования. И точно такие же методы существуют в психиатрии, то есть на каком уровне индивидуации человек находится. Ну, с социумом понятно, но на самом деле, вот не заблуждайтесь, каждого конкретного индивидуума или претендующего на то, что он индивидуум, можно измерить приблизительно по такой же шкале. Как реализуется миф Диурна, какие количество архетипов там освоены, какова структура тени, что представляет собой душа и что еще может быть с этим существом или, скорее всего, не может произойти. То есть мы можем поставить диагноз Докамо во всех его аспектах и описать его и в социальном, и в психологическом. Так вот, когда Леви говорит о том, что человек умер и радуется этому, пусть будет индивид, он говорит, пусть пустое место восторжествует, пусть восторжествует пустое место. И мы не должны ни в коем случае, он говорит, соглашаться с этими структурами, с этими структуралистами. Да, они правы, что показав, как на самом деле неизменна человеческая сущность, как неизменно человеческое общество. Но признав, что они правы, мы не должны с этим согласиться, мы не должны, смириться с этим, и мы должны вместо человека, утвердить что-то другое. Это и есть продолжение либерализма. То есть уже человека нет, от индивидуума остаются гайки одни, винтики, и все равно либералы продолжают свое жестко, методично, предлагая новую постантропологическую парадигму. Ну, в заключение можно сказать, что есть такая женщина Донна Харовой, феминистка, которая написала, она историк науки, философ, написала манифест киборга, Cyborg Manifesto, в котором она, в общем, в духе постмодернизма размышляет, что любые формы определения человека, ну, в духе Делеза, можно сказать, гендерные, социальные, психологические, внутренние, все это внешние формы давления, в том числе и давления мужских структур на женское начало, но при этом она говорит, что женское начало это тоже фикция, поскольку никакого женского начала нет, это просто грезы мужчин, которые проецируются на все социальные, психологические модели. И вообще, чтобы закончить раз и навсегда, она предлагает перейти от людей к киборгам. Тогда будет все понятнее. Во-первых, у них будет какая-то механическая такая бесполость, явная уже просто, и никто, на них никто ничего не спроецирует. Во-вторых, они будут рациональны, в-третьих, они будут свободны, в-четвертых, им можно приживить различные такие биологические функции. И на полном серьезе Cyborg Manifesto Донны Харовой обсуждается в современных философских, изучается, это уже ему там много лет этому документу, в современных философских инстанциях. Иными словами, когда мы приходим к постантропологии, мы именно постструктуралистской парадигме постмодерна, мы приходим к завершению или к попытке, к такому последнему слову окончания гомо-инициатикус, человека инициатического, человека индивидуационного, человека, выпрастывающего из себя в рамках гомологичного такого душевного движения психические и социальные структуры одним и тем же жестом. То есть в постмодерне мы приходим к окончанию человека. А вот теперь давайте последнее заметим, что вот здесь интересная вещь. То, что развивалось под знаменем гуманизма и действительно представляло собой стремление совместить и согласовать внутренние инициатические стремления человеческой души к индивидуации с социальными нормами, которые бы позволили это или соответствовали этому, как развертывание структур человеческой души, постепенно превратились в антигуманистические, постгуманистические проекты. То есть, если вначале было что освобождать, ну или так казалось, освобождали внутренние структуры от внешних, несоответствующих им социальных, постепенно, на самом деле, вот в ходе этого экзорцизма, этого изгнания дьявола, изгнания отчуждения, то, что хотели освободить, тоже куда-то исчезло. В свое время Ницше, очень проницательный философ, сказал, вы, говорит, хотите изгнать из себя бесов, а вы сами не боитесь вселиться в свиней? Вот это очень важная формула, и похоже, к сожалению, что так и получилось, что люди, пытаясь освободить себя от чего-то внешнего, просто освободились сами от себя и вселились в свиное стадо, продолжают в постмодерне им пребывать. Все, благодарю вас.